2. Рано утром мой чуткий слух, как обычно, был потревожен тихим шебуршанием притащивших чистую одежду слуг. Пришлось подниматься, ибо к жизни, как на проходном двору, и к тому, что кто-то может запросто ввалиться в отведенные мне апартаменты даже в неурочный час, и, не говоря ни слова, начать сновать там по каким-то своим делам, я еще не привык. Да, наверное, никогда и не привыкну. Впрочем, недолго я досадовал на поднявших меня ни свет ни заря слуг. Вспомнил о произошедшем вчера, и мигом стало не до подобной ерунды. Сразу выругаться в голос захотелось.
«А я тебя предупреждал, что без подставы этот бал не обойдется», —
не преминул тут же с торжеством заметить бес.
«Угу, только предупреждал ты о хитрой подставе со стороны Кейтлин», — буркнул я. «Чего не было и в помине, в отличие от тупой ссоры с какими-то совершенно левыми уродами».
«Ну и что тебе не так?» —
недоуменно возрился на меня рогатый и категорично заявил.
«Все равно же это Дименс с подружкой, затащившие тебя на этот бал, во всем виноваты».
«Да в том-то и дело, что во всем случившемся они никаким боком не виноваты», — с досадой бросил я. «Судя по тому, как складывалось все вчера, привязаться ко мне было целиком и полностью инициативой компашки почившего Дебраенса. Слишком вызывающе, слишком грубо меня провоцировали на смертельную дуэль, которая, собственно, уже сама по себе однозначно указывает на то, что моя невеста тут ни при чем. Ибо вряд ли в планы Кейтлин входит моя гибель на дуэли. Ведь из мертвеца не сделаешь фамильяра».
«А как же Мэджери? О ней ты не забыл?» —
коварно вопросил блеснувший глазками бес.
«А Мэджери вспоминать нечего.
Та не предпримет ровным счетом ничего без ведома и одобрения обожаемой суккубы, в полной воле которой находится», — сердито отрезал я, не поведясь на это. И разочарованный бес увял. В общем, можно сказать, с самого утра день не задался. Это совершенно точно стало ясно уже после завтрака, когда за мной пришли улыбчивые и жутко предупредительные служащие охранки, дабы незамедлительно припроводить в управу. Ведь Астарх Кован, оказывается, вдруг увидеть меня горячо возжелал. Так горячо, что даже конвой прислал, чтоб я не мог от его любезного приглашения отказаться. Стоило же мне только очутиться в его кабинете, как он оторвался от лежащих перед ним на обширном столе бумаг, выразительно посмотрел на меня и укоризненно покачал головой, и кивком отпустил моих сопровождающих, после чего махнул мне рукой, указывая на стул перед ним, и вновь уткнулся носом в свои документы, неразборчиво пробормотав при этом:
«Не можете вы без приключений обойтись, сэр Кэрридон, ох, не можете».
Хоть это и задело меня немного, развивать тему я не стал, решив, что в данном случае благоразумнее будет промолчать. Во всяком случае, пока не выяснится причина, по которой я вновь очутился в третьей управе. Астарх меж тем что-то быстро черканул на паре листов, аккуратно сложил их в папку и захлопнул ее, после чего, подняв взгляд на меня, известил:
«Ну-с, дело закрыто».
«Что за дело?» — с определенной настороженностью осведомился я, не зная, как и понимать прозвучавшее заявление.
«О случившемся вчера на званом балу у графа Терфо трагическом инциденте, конечно же», —
посмотрев на меня как на несмышленыша, ответил серомундирник. «А разве такие дела не в ведении управы дознания находятся?» — спросил я, когда справился с первым удивлением, вызванным столь неожиданным заходом Кована.
«Обычно да, но в данном конкретном случае нет», —
лаконично просветил меня Кован. «Ну и ладно», — поразмыслив, облегченно вздохнул я.
«Какая мне, собственно, разница, если дело уже закрыто?»
«Я бы на вашем месте посерьезнее ко всему этому относился, сэр Кэрридон», — немедленно охмурившись, строго заметил служащий охранки.
«То, что вы кавалер Ордена Звезды Света, рыцарь Империи и вхожий в семью Дименс, не дарует вашим поступкам полной безнаказанности. За все придется отвечать».
Помолчал чуть для лучшего осознания мной сказанного и, переменив тон, спокойно заключил:
«Но тут вам повезло. Четко определено, что неоспоримым зачинщиком случившейся между вами и Кливом Дебраенсом ссоры и последовавшей за ней драки являлся сам граф. А оружие вы не использовали. Так что данное дело в самом худшем случае можно квалифицировать лишь как неумышленное убийство по неосторожности.
Вот как, хмыкнул я.
Ведь всему случившемуся легко дать и иную, не столь казуистическую трактовку. Было бы желание, а там можно и злонамеренный умысел приписать. Бил-то я Клива долго и упорно, а не врезал ему всего один раз.
А вас что-то смущает в данном мной определении, сэр Керридан?
Сощурившись, вкрадчиво осведомился Астарх.
Да нет, что вы!
Быстро помотал я головой, пока Кован чего доброго не передумал таким благоприятным для меня образом дело закрывать.
Вот и отлично.
Посверлив меня некоторое время недоверчивым взглядом, удовлетворенно подытожил в конце концов высокопоставленный серомундирник и добавил, убирая папку в находящееся на расстоянии вытянутой руки от него бюро.
Совершенно ясно, что трагедия произошла по вине халтуры, допущенной создателем магического эффектора защиты, ибо даже какой-нибудь измененный физически не способен пробить кинетический щит пятого класса до исчерпания им запасов энергии. Скорее, кости у него рассыплются в пыль. Так что пусть теперь родственники графа взыскивают компенсацию с этого горе-мастера.
А в самом конце еще фыркнул.
Заодно, может, дойдет до некоторых, что аквитанские поделки, может, и красивы, но далеко не так качественны и надежны, как наши, работы имперских мастеров.
Так значит, это дело закрыто, а с ним и проблема? И я могу идти? Выдержав паузу и удостоверившись, что Тьер Кован не хочет ничего больше сказать, уточнил я.
«Ну, учитывая, что ваш вызов был сюда, в общем-то, пустой формальностью, сэр Керридан, а заодно и предупреждением вам на будущее», — задумчиво произнес Астарх, устало потирая кончиками пальцев лоб,
и, встряхнувшись, неожиданно бодро проговорил.
«Собственно, я несколько иной момент с вами хотел обсудить».
Выдержал многозначительную паузу и тихо спросил.
«Каким образом вы намерены разрешить конфликт с виконтом Жалье, учитывая, что никаких шансов на победу в дуэли у вас нет?»
«Ну, это мы еще посмотрим, есть или нет», — малость уязвленно буркнул я.
«Не на что там смотреть», — досадливо поморщился серомундирник. «Ральф Ди Марсио, профессиональный бритер, впервые взявший в руки шпагу, наверное, лет в 6,
и задал закономерный вопрос.
«А вы когда?»
Я угрюмо промолчал.
«Да и что тут скажешь? Уж кому-кому, а Ковану наверняка прекрасно известно о том, что взялся я за освоение благородного искусства фехтования всего год назад. И помочь со своей стороны, не нанеся существенного урона вашей чести, мы не можем».
Сокрушенно вздохнув, продолжил Астарх.
«Так я о помощи вас и не просил», — пожав плечами, заметил я. «Впрочем, есть и еще один вариант».
Словно и не услышав меня, протянул забарабанивший пальцами по столешнице Кован.
«Какой?»
Исключительно из любопытства поинтересовался я. И криво усмехнувшись, со смешком предположил, намекая на бытующую в миру непоколебимую убежденность простого люда о всяческих беззакониях, творимых служащими охранной управы. «Прирезать виконта одним тихим вечерком? Вроде как грабители ночные на него напали».
«Нет»,
— без тени улыбки ответствовал Тьер Кован, явно моей шутки не оценив, и, помявшись, чуть сообщил.
«Наши люди навели тут кое-какие справки и выяснили, что в данный момент Ди Марсио пребывает в весьма стесненных обстоятельствах».
«И что?» — в лоб спросил я, делая вид, что не понял намека.
«За 100 000 золотом виконт готов примириться с вами и отказаться от дуэли».
Перестав ходить вокруг да около, решительно рубанул серомундирник.
«А я и за 200 не согласен отказаться от возможности прибить этого урода».
Вспыхнув, возмущенно вскинулся я, едва до меня дошла суть поступившего предложения по мирному улаживанию конфликта с виконтом Жалье. А потом, поиграв желваками, решительно поднялся со стула и направился к двери. Хмуро буркнув на ходу: «Не вижу никакого смысла в продолжении нашего разговора. Платить Димарсио я не собираюсь. Даже и не мечтайте об этом. Да и в любом случае, у меня нет таких денег. И вам это известно не хуже меня.
Но зато у вас есть у кого такую сумму занять», — прозрачно намекнул Тьеркован, когда я уже взялся за дверную ручку. И я застыл на месте.
«Ага, занять, а взамен исключительным фамильяром стать», — съехидничал осклабившийся бес.
И с превосходством, глядя на меня, с торжеством заявил: «Да что там, едва ли не возопил.
А я говорил, что это все подстава стервы Деменс».
Да не сдержавшись, фыркнул:
«А ты нет, она тут никаким боком».
Я бросил на него злой взгляд и призадумался на тему, а не торчат ли и впрямь из этого дела ушки моей дрожайшей невесты. А потом, решительно мотнув головой, вышел прочь из кабинета Астарха Кована, не сказав ему ничего. Все равно ведь не сознается, чья эта идея с примирением меня и Ральфа Димарсио за огромные деньги. Его или одной хитрой-прихитрой демоницы. Хотя, конечно, мне жуть, как хотелось бы знать, замешана ли во всем этом Деменс. Всю дорогу из управы меня этот животрепещущий вопрос донимал. Даже мучил. Но, увы, к какому-то однозначному выводу о причастности ко всему этому делу моей невесты я так и не пришел. Недостаточно фактов, одни подозрения, которые, как это говорится у дознавателей, к делу не пришьешь. В состоянии глубокой задумчивости я возвратился в дом семейства Деменс, где обнаружил в обширной гостиной Карла, Лайнуса, а также явившегося вместе с ними Айвана. Они, оказывается, уже как полчаса дожидались меня. После кратких приветствий мои секунданты сразу перешли к делу, сообщив о результатах встречи с товарищами Виконта Жалье. Согласовали они абсолютно все — место, время и оружие. Так, поединок с Ральфом состоится послезавтра, ровно в 7 поутру. Схватка произойдет на закрытой смертельной арене Броссури. А биться мы будем на длинных 3,5-футовых рапирах и кинжалах с лезвием длиной не более ладони. Немного странный комплект оружия, как по мне, о чем я парням и сообщил. А почему не даги, а короткие кинжалы? Ими же практически нереально подколоть противника.
Так идущие в паре с длинными рапирами кинжалы предназначены исключительно для защиты, парирования ударов основного оружия соперника, а не для возможных уколов контратак, как даги, — просветил меня сэр Лайнус. Правда, необходимость в таком защитном оружии не столь велика и очевидна, и поговаривают, что в скором времени от кинжалов вовсе откажутся. В благородных поединках будет использоваться только одно оружие — длинные рапиры, как это уже принято у аквитанцев, — добавил к этому Карл. Не став забивать себе голову перипетиями, происходящими в данный момент в дуэльном вооружении, я махнул рукой. Я отправился с парнями на тренировочную площадку. Благо, и ехать никуда не пришлось. Ведь такое полезное помещение, где можно клинками помахать, имелось в огромном особняке Деменс. Целый огромный зал в задней части дома под это дело отдан был. Очутившись там, я даже немного растерялся в первый миг. В некоторое замешательство меня привело количество оружия, размещенное на многочисленных стойках, расположившихся по периметру зала. Доводилось мне как-то бывать в арсенале первой управы славного города Кельма, так там как бы не меньше хранилось всяких смертоубийственных железяк, хотя рассчитан тот запас на полное вооружение аж 2,5 сотен стражников. У нас даже некоторое время ушло на то, чтобы отыскать среди всего требуемые длинные дуэльные рапиры и полагающиеся к ним кинжалы, те, что в тренировочном исполнении были, с затупленными режущими кромками лезвий и посаженными на острия небольшими свинцовыми шариками-набалдашниками. За боевое оружие, которого на стойках был явный переизбыток, я просто опасался браться, и переубедить меня мои великосветские приятели не смогли. Но не доверяю я больше кинетическим щитам, на которые Карл с Лайнусом уповают. Клифф вон тоже на такую защиту всецело полагался. Сбросив куртки камзолы и вооружившись, мы задействовали кинетические щиты и сошлись в дружеском поединке. Сначала я провел пару быстрых боев с Лайнусом, а затем еще столько же с Карлом для разминки, которой мне, впрочем, хватило для того, чтобы ясно осознать, что фехтование — это отнюдь не мой конек. Рапира-то легкая, как тростиночка, а потому управляться с ней, в отличие от надежного, массивного, непоколебимого меча, так же сложно, как с каким-то гибким прутом. Особенно напрягает постоянное ожидание того, что эта тоненькая граненная полоска металла вот-вот переломится, а короткий кинжал святой гардой, полностью прикрывающий кисти руки, и вовсе только мешается. «Да, я надеялся, что ты получше фехтуешь», — расстроенно заметил Карл, когда мы прервались в очередной раз. А Лайнус тот так прямо рубанул, без обиняков. «Техника у тебя, Кэрридон, никакая. Сразу видно, что рапиру ты от силы пару раз в руках держал, и обращаться с ней совершенно не умеешь. А это плохо, так как никакая твоя сила и скорость недостаток нужного умения не искупит». «Это да, фехтовальщик я еще тот». Опустив рапиру, со вздохом согласился я и, не подумав, обижаться на жесткие, но справедливые слова касательно моего дуэльного мастерства. «Хорошо еще, что мы не избрали местом тренировки арену Броссури, как намеревались», — перестал сглаживать углы и хмурящийся Карл. «А то после такой демонстрации твоих талантов букмекеры перестали бы вовсе принимать ставки на исход вашего поединка с Ральфом, сочтя его предопределенным».
«Ставки?»
— встрепенувшись, мигом навострил уши непоседа бес, до сей поры скучавший на моем левом плече, и, заерзав, требовательно уставился на меня, явно желая, чтоб я разузнал этот момент поподробней. Впрочем, мне и самому интересно стало, и я полюбопытствовал у Карла. «И каковы же, по мнению букмекеров, шансы на то, что победа в дуэли будет за мной?» «Вроде бы 1:7 сейчас принимают», — ответил он. После чего, пожав плечами, простодушно заметил. «Никто же не знает, какой ты фехтовальщик». «Да, умеешь ты вдохновить», — хмыкнул на это я, заставив Карла смутиться. Но развивать тему не стал, а встряхнувшись, с максимально возможным оптимизмом, которого вовсе не испытывал, предложил. «Ну что, продолжим тренировку? А там, глядишь, я с этой треклятой рапирой обращаться и научусь». «Нет, разумеется, за пару дней оставшихся мы тебя поднатаскаем немного», — переглянувшись со своим владетельным приятелем, осторожно изрек баронет и, помолчав немного, добил. «Но, если честно, то сомневаюсь, что твое мастерство после нескольких уроков возрастет в достаточной мере». «Так а что делать?» — криво ухмыльнувшись, развел я руками. «Биться-то все равно послезавтра придется. Отступаться от своего и откупаться от Ральфа, либо каким-то иным способом уклоняться от дуэли, я не собираюсь». «Тогда действительно продолжим». После совсем краткой заминки согласно кивнул Карл, вставая в стойку. И мы продолжили клинками звенеть. Подход, выпад или блок, отход, снова сближение для того, чтобы атаковать самому, либо отразить нападение противника, и резкое смещение, разрыв дистанции. Прямо как танцевальные па, только музыки не хватает в такт движением. То вальяжно-ленивым, нарочито-неторопливым, то стремительно-резким, запредельно быстрым. Но пришедшее на ум сравнение поединка на рапирах с танцами даже не позабавило меня, ведь чем дальше, тем понятнее мне становилось, что мои шансы на победу в дуэли над профессиональным бритером, прямо скажем, невелики. Да что там, просто призрачны. Я же, понятно, не изображал из себя мальчика для битья в дружеских поединках с благородными приятелями. Старался, тактики различные опробовал. Даже немного чистой стихиальной энергии из накопителя на наруче поглотил, чтоб ускориться, и попробовал выложиться, как в настоящем бою. Нет, мне, конечно, стало чуть полегче своим противникам противостоять, но в корне это ситуацию не переменило.
Силы-то у меня было даже больше, чем надо, и скорости предостаточно, да и ловкости хватало, а умения обращения с рапирой как не было, так и нет. И я словно в глухую стену утыкался, со всей своей чудовищной мощью, которую просто некуда было приложить. Самым жутчайшим образом сковывало меня это дуэльное оружие, якобы великолепно подходящее не только для выпендрежа перед приятелями и благородными дамами, но и для убиения реального врага. Что явная брехня, ибо ну край как неудобно этим прутиком невесомым сражаться, который того и гляди вот-вот переломится в азарте схватки. «Кэрриден, да не переживай ты так за свою рапиру!» Какое-то время спустя, остановив схватку, в сердцах высказался Карл. «Не переломится она!» И в доказательство своих слов взял клинок двумя руками за разные концы и, приложив некоторое усилие, изогнул свою граненую полоску стали дугой. «Вот, полюбуйся! Не ломается она, только гнется!»
«Да, действительно», — поддержал его Лайнус. «Ты зря беспокоишься на этот счет, Кэрриден. Мастера-оружейники давно уже разрешили проблему хрупкости клинков рапир и шпаг, подобрав для такого оружия специальный сверхпрочный сплав». А стоящий рядом с ними Айван предположил. «Вероятно, все дело в том, что Кэрридену прежде попадались дуэльные клинки крайне низкого пошиба, из низкокачественной ломкой стали или просто старой работы. В провинции подобный хлам встречается сплошь и рядом».